слушать, товарищам подал я знак, чтобы немедля узы мои разрешили. Они же удвоенной силой начали гресть, а ко мне подошед перемет с еврелохом узами новыми крепче мне руки и ноги стянули. Молодцы, выполнили распоряжение, все обошлось. А в реальной жизни не счесть жертв сладкозвучных сирен. Да и толку от привязывания особого нет. Один Одиссей так аж на Камчатку уехал. 2 года там прожил, а в голове продолжал звучать голос его сладкозвучной сирены. В конце концов, наступил момент, когда он все бросил и примчался к ней. Потом долго мы его лечили. Гомер рассказал нам о внешних Одиссеевых муках. Я хочу рассказать вам о том, о чем не поведал нам Гомер, о его внутренних переживаниях. Но начнем по порядку. Как выглядят сладкозвучные сирены? По описанию Гомера, это птицы с милыми женскими головками. Те сладкозвучные сирены, которые губили моих пациентов, были миловидными, а иногда очень красивыми и сексапильными женщинами. Они отличались живым подвижным темпераментом сангвинического плана и чертами легкой истеричности. Тело у них было, конечно, женское, но не для их жертв. Жертвы сталкивались только с остальными когтями психологических вампиров, из которых не могли, а точнее даже не пытались, вырваться. Высосав из доноров все соки, сладкозвучные сирены гнали их от себя. Они уходили, но их неумолимо влекло к своим мучительницам, и, накопив психологические силы и материальные средства, они вновь возвращались к своим вампирам. Те, увидев добычу, быстро ее отнимали, а потом прогоняли своих жертв. После нескольких таких витков доноры обращались ко мне за помощью, точнее, их приводили жены Золушки. Они даже не очень обижались на своих мужей. Сами сладкозвучные сирены за помощью обращались крайне редко. Описать их психологический портрет и судьбу мне помогли рассказы доноров, которые с большим трудом и потерями вырвались из их когтистых лап. Кстати, доноры — это, как правило, невротичные короли или кандидаты в короли, то есть вечные принцы. Послушайте рассказ одного из них. Яркий эпизод его отношений со сладкозвучной сиреной я описал в психологическом айкидо, 1992 год. Не буду его повторять, а воссоздам картину в целом. Тем более, что подопечный познакомил меня и со своей сладкозвучной сиреной. Но вначале небольшое введение. Вечный принц, работая со мной, стал выбиваться в короли. Когда я познакомился с ним, это был белокурый красавец 25 лет с внешностью героя, но с постоянной грустинкой в глазах. Было это очень давно. Что-то общее было в нашей судьбе. Нас с принуждением призвали на кадровую службу в армию. В военном городке мы познакомились и 5 лет дружили. Он был очень недоволен своей участью, считал, что армия искалечила ему жизнь, оторвав от научной карьеры. Тогда я не понимал, что ему надо. По службе он продвигался, правда, по административной линии. Материальное положение было неплохим, успехом у женщин пользовался, но сам особенно никем не увлекался. Женился на чудесной женщине, Золушке по своей сути, которая в нем души не чаяла и, как говорят, окружила полной заботой. Через 5 лет судьба развела нас в разные стороны. Встретились мы с ним в Ростове. Я к этому времени работал ординатором на кафедре психиатрии, а он был подполковником и преподавал в Ростовском высшем военном училище. У него было 2 чудных детей, мальчик и девочка. Золушка по-прежнему в нем души не чаяла. Он же великодушно позволял любить себя и ухаживать за собой. К жене он больших претензий не имел, а сексуальной жизнью с ней был даже доволен, тем более что относился к категории сексуальных атлетов. Были у него до женитьбы и другие женщины, но они не шли в сексуальном плане ни в какое сравнение с его женой. После свадьбы он по привычке завел несколько связей, но это ничего ему не дало. Просто он каждый раз убеждался, что его жена лучше. Так что к этому времени он уже 12 лет был верным мужем, и эта верность ему ничего не стоила. Больше 35 лет ему нельзя было дать, хотя к этому времени ему уже стукнуло 42. Неизменной оставалась у него грустинка в глазах. Дело в том, что с наукой и тут у него были неурядицы. Являясь неплохим специалистом и научным работником, он никак не мог защитить диссертацию. То тема перестала быть актуальной, то обнаружились погрешности в методике. К этому времени я увлекся современными методами психотерапии и предложил ему заниматься со мной. Года три он довольно систематически ходил на занятия. Ему удалось найти и разработать весьма оригинальную идею. Он даже получил определенную известность в научных кругах. Но отношение к нему коллег было неоднозначным. Так как в идее была большая новизна, то были и серьезные возражения. Но это уже был другой человек, готовый к отстаиванию своей идеи. Грустинка в глазах исчезла. Это уже был король, правда еще не коронованный. Дела его засосали, и когда мы встретились вновь, это был старик, хотя ему еще не исполнилось и 50 лет. Он с горечью отмечал, что в трамвае сердобольные женщины уступают ему место. Кроме депрессивного невроза, он имел целый букет психосоматических заболеваний: гипертоническую болезнь, анацидный гастрит, трахеит с лающим кашлем, мешавшим ему присутствовать на заседаниях, и что-то еще. В чем дело? Правильно, вы угадали. Он встретил свою сладкозвучную сирену. Она работала по той же специальности, что и он, но в другом отделе. По службе они довольно часто встречались, иногда бывали в одних компаниях. Он отмечал ее миловидность, общительность, игривость, талантливость в делах, но близкого общения не возникало, даже мысли такой не было. Более того, он познакомил ее со своим приятелем, которому сладкозвучная сирена очень понравилась. А теперь его рассказ. Работа у меня пошла. С помощью приемов психологического воздействия мне удалось ликвидировать дефекты в воспитании своих детей. Я понял, кем была все эти годы моя супруга. Я даже впервые объяснился ей в любви. В молодости как-то обошлось без этого. Дело мое разрасталось. Став руководителем группы, начал набирать себе помощников. Идеи были новые, полного признания еще не было, и иногда меня мучили сомнения, то ли я делаю. Поэтому я искал только добровольцев. Группа потихоньку сколачивалась, появились ученики. Я стал ездить на конференции и приобрел определенную известность в научном мире. Вот в этот момент сладкозвучная сирена и обратилась ко мне с просьбой внедрить мою методику в свои работы. Я согласился. Когда появляется новая работа, вначале я все делаю сам. Она мне помогала. Я был поражен, как быстро все она осваивала, и думал, что у меня будет хорошая помощница. Я хотел уже передать наше совместное дело в ее руки и продолжать просто руководить. Но она вдруг исчезла с моего горизонта. Потом я вспомнил, что с ее стороны были провокации сексуального плана. Как-то мы довольно поздно вместе возвращались с работы, она пригласила зайти к себе, только сожалела, что не может познакомить меня с мужем, так как он в командировке. Потом было еще что-то такое, но меня это как-то не задевало. Прошел год, мы эпизодически встречались. Методика стала получать распространение, и меня стали просить подобрать кадры и внедрить ее в ряде учреждений. Мои ученики были пристроены, на меня наседали, и тут я вспомнил о ней. Порекомендовал ее в одно престижное учреждение. Она согласилась и стала у меня учиться. И я вновь был поражен скоростью освоения новых наработок, полным пониманием и принятием всех моих идей, которые требовали существенной ломки и в мировоззрении, и в образе жизни. Через какое-то время, когда она отсутствовала, я понял, что мне ее не хватает, что при ней я испытываю прилив творческих сил. И этому во многом способствовали ее восхищенные взгляды и сладкие речи. Она признала во мне гения. Все, что я говорил, воспринималось с восторгом. Она так заливисто смеялась моим шуткам, что я почувствовал себя великим юмористом, хотя никогда не славился остроумием. Я видел, что нравлюсь ей как мужчина, но еще не понимал, что и она нравится мне как женщина. Мы часто появлялись вместе на конференциях, заседаниях, совещаниях и банкетах. Я и не думал таиться, поскольку ничего к ней пока не чувствовал. А какому мужчине зрелого возраста не понравится, когда на него с восхищением смотрит красивая темпераментная женщина, моложе его на 12-15 лет, и в упор не замечает молодых красавцев? Вы спросите, а какие отношения были у меня с женой? Могу ответить: в принципе, хорошие. Вот где трещинка, которая превратится в пропасть. Любое слово, которое прибавляется к слову «хорошие», свидетельствует о приближающейся трагедии. Михаил Литвак. Но дело в том, что жена не приняла моей новой философии, которую я усвоил от вас, Михаил Ефимович, и не включилась в мою новую жизнь инициатором многих мероприятий. Я чувствовал себя женатым холостяком, все парами, а я один. Я все больше времени проводил со своей сладкозвучной сиреной. Настолько далеки были мои осознанные мысли об интимных отношениях с ней, что я ввел ее в свой дом. Он у нас открыт для друзей, в том числе и женского пола. Я даже не заметил реакции жены на ее появление. Дома начались мелкие скандалы. Деловое общение со сладкозвучной сиреной продолжалось. Не помню, кто начал, но мы признали, что нравимся друг другу. Одно только точно помню, что она первая сказала, что любит меня. Она рассказала, как прожила свою жизнь, что ее одну из троих детей мать отдала в дом-интернат, где ей пришлось вести жестокую борьбу за существование. Было еще много трогательных рассказов о том, как ей не везло с мужчинами. Когда ей было 18 лет, ее соблазнил один парень, она забеременела, он в конце концов согласился на ней жениться, потом она сбежала от него прямо из-под венца и сделала аборт. Возненавидела всех мужчин. Поступила в институт, все внимание уделяла учебе, шла на красный диплом. На последнем курсе ей сделал предложение ее теперешний муж. Она рассказала ему о своей жизни. Он был очень удивлен и несколько ошарашен, ибо воспитывался в строгих правилах, согласно которым половая жизнь до свадьбы не допускается. Тем не менее, они поженились. Но любви и сексуального влечения к нему она не испытывала. У нее были увлечения. Выяснилось, что бросила она нашу совместную работу из-за очередного увлечения. В семье напряженные отношения со свекровью, муж ее все время воспитывает и тому подобное. Как потом оказалось, все было совсем не так. Она уже во время учебы стала сладкозвучной сиреной, вела интенсивную половую жизнь, часто меняя сексуальных партнеров, которые, как правило, были материально хорошо обеспечены. Но я ни на секунду не усомнился в истинности ее рассказов, пока жизнь не свела меня с одной ее жертвой, кстати, на ваших семинарах, дорогой Михаил Ефимович. В искренности этого человека можно не сомневаться. Он просто рассказал мне случай из своей многострадальной жизни, ничего не зная обо мне. Он собирался на ней жениться. Шла подготовка к свадьбе. Он договорился встретиться с ней возле одного дома. На свидание пришел несколько раньше. Моросил дождь. Он вошел в подъезд соседнего дома и закурил. Вдруг слышит заливистый смех своей сладкозвучной сирены, которая обсуждала с мужчиной-кавказцем подробности только что проведенного сексуального мероприятия. Свадьба расстроилась. Но позже он женился примерно на такой же сладкозвучной сирене, только более низкого образовательного уровня. Но тогда я этого не знал. Мне стало ее жаль. В духовном плане она от меня получила очень много. Я рассказал ей и о занятиях психологией. Теперь надо было как-то организовать сексуальную встречу. Я хотел ей дать хороший секс, а может быть, себя продемонстрировать. От нее я в этом плане ничего хорошего не ждал. Думал, что и здесь я ей буду учителем. Я же не знал, что она опытнее меня. Уже на досексуальном периоде начались мои мучения. 20 лет супружеской верности сделали свое дело. Выяснилось, что я потерял все навыки тайных ухаживаний. У меня не было организационного опыта, и я боялся засветиться. В общем, тянулось все это довольно долго. Когда же мне удалось все устроить, она отказалась от встречи, ссылаясь на морально-этические нормы. Я был несколько раздосадован, но не более. Сказал, что будем заниматься делом, а о сексе забудем. Все вошло в обычное русло. Она мне пела дифирамбы, я их слушал. Она раскаивалась, что сорвала нашу встречу, обещала, что больше так вести себя не будет. Но я отказался снова что-либо организовывать. Тут я был приглашен на одну научную конференцию. Она добилась, чтобы ее производство тоже туда ее направило. И вот тут мои сексуальные фантазии разыгрались. Хочу напомнить, что все это происходило на фоне моих конфликтов с женой. Секс был, но я перегорел. Продемонстрировать свои лучшие качества мне не удалось. Но она, как я думал, все поняла. Наши отношения углубились, мы стали подумывать о том, чтобы начать жить вместе. Но тут у меня начались служебные осложнения. Надо было писать диссертацию. Идей было много, однако я как-то не мог их оформить. В общем, я был занят собой и не заметил, что она потеряла ко мне интерес. Правда, я выглядел не лучшим образом. Мне грозило скорое увольнение из армии, если я не защищусь. Когда я просил ее совета по поводу диссертации, она мне говорила, что необходимо провести еще ряд исследований. И я сам понимал, что желательно это сделать, но время подпирало, и силы были на исходе. Потом мне помогли, но не она, а другие. Она же сказала, что нам стоит прекратить встречи. Это был для меня удар. Как мне было тяжело. Я понял, какие внутренние муки испытывал Одиссей. Весь свет померк. К несчастью, она еще и крутилась передо мной и демонстрировала свои новые увлечения. Может быть, не демонстрировала, а просто не скрывала. Я пытался не встречаться с ней, но все было заполнено ею. Обидой на нее, сожалением, что все разладилось. Это было как наваждение, как тяжелая болезнь. Жил я только теми минутами, когда она была со мной ласковой. Я уже не просил у нее любви, я просил только помощи. Мир перестал для меня существовать, точнее, я потерял с ним связь. Свои обязанности я выполнял неплохо, ведь я был профессионалом высокого класса. Кстати, во время чтения лекций я как-то успокаивался. Но заниматься самым важным, диссертацией, я не мог. Когда я был один, то все время думал о ней. Это был какой-то калейдоскоп противоречивых мыслей, которые не передать на бумаге. Но особенно убил меня... Я-то думаю, что выручил, Михаил Литвак. Один эпизод. Не помню, что я ей сказал. Может быть, просил вернуться. А она с раздражением ответила: «Я тебя никогда не любила». У меня в душе все перевернулось. Вот краткий его рассказ. Он говорил гораздо больше. Но какой смысл все это пересказывать? Начали мы с ним работать. Прежде всего я посоветовал ему не строить из себя бодрячка, а вести себя естественно. Коллектив к нему хорошо относился. Конечно, никому он ничего не рассказывал, но кто понимал, тот понимал. В периоды, когда он ее не видел, он приходил в себя. Но как только встречался с ней, сразу же возвращался к прежнему депрессивному состоянию. Кстати, из армии его уволили, но расставаться с ним и не собирались, а оставили работать по вольному найму и даже создали благоприятные условия для научной работы. Вот как описывал он тогдашнее свое состояние. «Когда я с другими, это один человек, когда с ней, это совсем другой человек. Вот если бы я с ней мог вести себя так, как веду себя с другими, то я думаю, что она была бы со мной». Интересная диссоциация, но это не шизофреническое расщепление. С большим трудом он заставлял себя работать над диссертацией и осваивать новые методики. То ли нарочно, то ли руководствуясь каким-то особым чутьем, она приходила к нему, когда у него все шло хорошо. Он с энтузиазмом ей все это рассказывал. Она внимательно слушала, а затем иронизировала и восторженно рассказывала ему о своих наработках. Я посоветовал ему овладеть тем, чем овладела она, и перестать ей рассказывать о своих успехах. Пусть об этом она узнает от других. Кроме того, я посоветовал ему начать хвалить все ее наработки, самому превратиться в сладкозвучную сирену. А если будет совместная работа, то занять в ней подчиненное положение. Ты меня уже переросла, ты молодая. Наконец, в науке он круто пошел вверх. Но мысли его... она продолжала занимать. А если они случайно встречались, то у него тревожно билось сердце. И стал он захаживать к своей сладкозвучной сирене в гости, чтобы проследить механизмы конфликта и нейтрализовать ее. И вот что он мне рассказал. После нескольких посещений я выявил такую закономерность. Я прихожу. Встречает меня сладкозвучная сирена ласково. Начинаю рассказывать ей о своих успехах, конечно, не обо всех. Какое-то время она слушает меня внимательно, с участием и восхищением. Я вхожу в раж, доволен собой до невозможности. Но вдруг замечаю, что она начинает мне возражать. Продолжаю отстаивать свою точку зрения. Затем наступает момент, когда в ее тоне появляется снисходительность, как будто меня оценивают как существо более низкого порядка. Затем она становится ироничной и насмешливой. Инициатива от меня уходит, а настроение окончательно падает. Я решил быть более внимательным. В одно из посещений успел заметить этот переход от восхищения к возражениям. И вместо того, чтобы отстаивать свое мнение, согласился со всеми ее возражениями и быстро простился, пока она не успела разрядиться. В прихожей заметил ее некоторую растерянность. Я же уходил вполне спокойным и даже радостным. Таких посещений у меня было два. А потом наступила развязка. После того, как я согласился со всеми ее возражениями и стал прощаться, она набросилась на меня с почти нецензурной бранью. Смысл ее заключался в том, что я к ней прихожу, довожу ее до белого коленя, а потом, не дав ей закончить мысль, не выслушав ее доводов, ухожу. Я извинился и сказал, что не могу позволить, чтобы все раздражение, которое накопилось у нее, выплескивалось на меня, ибо не я источник этого раздражения. Мы ведь говорили на научные темы. И вот только после этого я почувствовал себя свободным от нее. Она ушла из моего сердца и из головы. Когда теперь я прохожу мимо ее дома, никакого волнения не испытываю. Иногда хочется зайти, да все как-то не досуг. И действительно, — говорил он в это время спокойно, как бы рассказывая о ком-то другом. Дорогой мой читатель, если вы тоже чувствуете себя жертвами такой сладкозвучной сирены, я вам не советую применять подобные приемы, пока вы не прошли серьезной психологической подготовки. Да и моему подопечному не стоило этим заниматься и тратить на это свои силы и время. Лучше поступить проще и мудрее, заняться своим делом, то есть личностным ростом. Тогда сладкозвучная сирена потихонечку из сердца переместится в желудок, затем в нижнюю часть живота, позже в малый таз, и после одного из посещений туалета вы вдруг почувствуете большое облегчение, ибо ваша сирена выпадет в унитаз. Вспоминается рассказ еще одного моего ученика. У меня были очень сложные отношения со своей сладкозвучной сиреной. Но в это время я так увлекся своими делами. Были и успехи, и трудности, и удачи, и поражения. Однажды, когда она пела мне дифирамбы, я посмотрел на нее и подумал: «А что эта женщина здесь делает и о чем говорит?» Бывают ли сладкозвучные сирены мужского пола? Бывают, но об этом как-нибудь в следующий раз. Раздел 10. Лисица и Иуда. Очень часто встречающиеся типы психологических вампиров. Объединим их в один раздел, потому что в их действиях много общего. Однако есть принципиальные различия в исходе контактов с ними. Лисицу и вампиром-то всерьез назвать нельзя. Так, вампирчик. Ну, выдурит кусочек сыру, ну еще что-нибудь по мелочам. Но самое главное, она не претендует на вашу жизнь, не разрушает вашего дела. Даже наоборот, она где-то хочет, чтобы вы продолжали что-то делать, находить что-то, чтобы потом это можно было отнять. Иуда же – один из самых опасных психологических вампиров. Он уже не ограничится кусочком сыра. Этот вас погубит или разрушит ваше дело, что, собственно, одно и то же. Опасность лисицы заключается в том, что человек привыкает получать незаслуженные поглаживания, теряет бдительность и перестает отличать лесть от восхищения. А если лесть можно уподобить табаку, то восхищение – морфию. Восхищение – оружие Иуды. Ходы лисицы хорошо описаны в басне Крылова «Ворона и лисица». Отсюда я и взял название для своего психологического вампира. Приведу ее полностью. Уж очень все точно. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр. Лисицу сыр пленил, плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перушки, какой носок! И верно, ангельский быть должен голосок! Пой, светик, не стыдись, что ежели сестрица, при красоте такой, и петь ты, мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица. Вещуньина с похвал вскружилась голова, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Помню, как я попадался на лесть, когда был начинающим врачом. Некоторые хитрецы льстили мне, говоря, что я работаю лучше, чем мои более опытные коллеги. Я помню, как после этого вынужден был заниматься делами лисиц в свое свободное время. Потом эти похвалы стали вызывать у меня раздражение, но избавиться от лисиц я не мог. И только разработав систему психологического айкидо, нашел хороший ответ. Теперь, когда лисица говорит мне, что я чудесный доктор, я отвечаю следующим образом. Да, я согласен с вами, что я чудесный доктор. Мне вдвойне приятно это от вас слышать, потому что эти комплименты искренние. Тут лучше сделать небольшую паузу. И за ними не стоит никакой просьбы, тогда как другие. Есть и второй вариант. Он более короткий и более меткий. Как приятно слушать ваши комплименты. А где же подарок? Этот ответ мне пришел в голову после одного случая. Заходит ко мне в кабинет мужчина лет 40. Прибыл он из Комсомольска на Амуре и зашел ко мне, чтобы поблагодарить за книгу «Если хочешь быть счастливым». Он рассказал, что книга ему очень помогла в жизни, и он хочет, чтобы у меня осталось от него что-нибудь на память. От меня ему ничего не было нужно. Он подарил мне сувенир. Я был очень тронут, для меня это был хороший урок. Теперь, когда я хочу выразить кому-нибудь свою признательность, я прихожу с подарком и ничего не прошу. Этот прием использовали мои подопечные в личной жизни и на производстве. Одна девушка, когда парень, не очень для нее приятный, восхищался ею как женщиной, ему ответила: «Мне вдвойне приятно твое восхищение, ибо оно искреннее и бескорыстное. В постель ко мне ты залезать не собираешься, тогда как другие...» А вот как использовал этот прием довольно крупный руководитель после того, как его подчиненный осыпал его массивной лестью. Вы уже догадались. Он сказал ему большое спасибо за искреннее и бескорыстное признание его заслуг. Ведь ни повышение по службе, ни прибавки к жалованию просить он не пришел. Если бы ворона прошла у нас психологическую подготовку, она вначале положила бы сыр под мышку, а только потом бы каркнула, сказав про себя или вслух: «21 век, дураков нет». Есть, конечно, утонченные формы лести. Но мы пишем пособие не для лисиц, а для ворон. Вороны у меня вызывают большую симпатию. Ведь могут доставать сыр, но просто не успевают его съесть. Мои подопечные часто побеждали в этой жизни, но не могли пользоваться результатами своей победы, чем-то напоминая нашу страну. Мы ведь тоже победили во Второй мировой войне. Как действуют лисицы и иуды? И те, и другие восхваляют вас, часто за те качества, которых у вас нет, но которые вам очень хотелось бы иметь. Но при лести лисицы инициатива принадлежит ее взрослому, проделать же все поручается ее дитяти. А восхищение Иуды идет прямо от его дитяти. В этот момент он искренен, и если перед лестью можно устоять, то перед восхищением сделать это очень трудно. О предателе и предательстве я написал статью, привожу ее здесь с небольшими купюрами. Психология предательства. Меня предал мой любимый ученик, моя надежда, мое будущее, предал в самую трудную минуту, когда я так рассчитывал на его помощь. Меня предал лучший друг, подчиненный, муж и тому подобное. Такие, или примерно такие высказывания, мне приходится выслушивать от моих пациентов или клиентов, которые обычно при этом находятся в депрессивном состоянии. Довольно часто они повторяют: «Как дальше жить? Кому же можно верить?» Конечно, я их утешал и как мог лечил. Все налаживалось, но через какой-то период они опять становились жертвами предательства. Я внутренне возмущался их глупостью и опять продолжал помогать. Но только тогда, когда и меня предали, я оценил высказывание Гюго: «Я безразлично отношусь к ножевым ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга». И я решил до конца разобраться в этом явлении, попробовать разработать меры по профилактике предательства, выявить особенности поведения, когда тебя уже предали, выяснить, не предавал ли ты кого-нибудь сам, описать психологический портрет предателя. Материал у меня уже накопился. Наиболее полезен он будет родителям, педагогам, создателям научных школ, супругам, руководителям любого ранга и благодетелям. Во-первых, кого предают? Прочтите последнее предложение. Во-вторых, кто предает? Преданные люди, любимчики, ученики, сотрудники, подчиненные и тому подобное. И все те, в кого вы вложили и душу, и материальные средства. Закономерность здесь такова. Чем больше благодеяние, тем сильнее предательство. Распространено предательство повсеместно. На лекциях по психологии предательства я попросил поднять руки тех, кого предавали. Подняли руки почти все. Практически каждый испытал на себе предательство. Предавали то дети, то родители, то друг, то любимый ученик. Так что же такое предательство? Предательство — это преднамеренное причинение вреда, материального, морального или физического, доверившемуся тебе человеку или группе людей. Предательство следует отличать от отступничества. Отступничество — это отказ от общения с прежде близким тебе человеком или группой людей. Вспомним, Петр трижды отрекался от Христа, но тем не менее пользуется уважением до сих пор. Иуда предал Христа только один раз, и этот поступок является эталоном предательства. Подробно предательство описывается в Божественной комедии Данте. Его 9 кругов ада — это фактически моральный кодекс, в котором определяются наказания за те или иные грехи. В 9-м круге мучаются предатели. Он разделен на 4 пояса. В 1-м поясе, который Данте назвал по имени Каина, убившего своего брата Авеля, отбывают наказание предателей родных. Во 2-м поясе — предатели родины и единомышленников. В 3-м — предатели сотрапезников, в 4-м — предатели учителей. Именно в этом поясе находятся Иуда, Брут и Кассий. Мы, воспитанные в определенных традициях, раньше думая о родине, а потом о себе, можем недоумевать по поводу того, что предательство сотрапезника наказывается более сурово, чем предательство родных, родины и единомышленников. Правда, нас учили предавать. Ведь идеалом для пионеров был Павлик Морозов. Слава Богу, что сейчас из Уголовного кодекса исключены статьи об обязанности доносить на кровных родственников. А на какую ступень возводили тех, кто предавал своих учителей? Вспомним пресловутую сессию Восхнил, отстаивающую учение Лысенко, и сессию Академии медицинских наук СССР, защитившую, в кавычках, Ивана Петровича Павлова. Но почему же все-таки предательство сотрапезников наказывается строже, чем предательство родных и родины? Здесь-то и проявляется гениальность Данте. Гений отражает всегда то, что соответствует законам природы и общества, а не писанным законам, которые часто отражают невежество их авторов. «Писанные законы», — любил повторять Анахарсис, — «как паутина. Они задерживают только слабых, сильный же сквозь них всегда прорвется. Законы же обязательны для всех и не знают исключений». Так каковы же эти законы в плане отношений между людьми? Раньше появился сотрапезник, который был в то же время товарищем по охоте, сотрудником, или родина. И кто ближе человеку, сотрудник, с которым он общается каждый день, или брат, который, может быть, и живет в совсем другом месте? Конечно, сотрапезник, сотрудник. Что значит для нас еда? Еда — это жизнь. Поэтому сотрапезник — это человек, помогающий нам выжить. И если я сделаю подлость человеку, у которого ел, то автоматически становлюсь предателем. Поэтому я для себя сделал правилом не сидеть за столом с человеком, с которым нахожусь в конфронтации. И наоборот, если случилось так, что я у кого-то был в гостях, то я против него уже никогда не выступаю. Прав Данте, считая предательство родных самым легким. Да и в народе говорят, что не та мать, что родила, а та, что воспитала и выкормила. И трижды прав он, определяя наиболее высокую кару, предателем учителя, ибо человек рождается организмом, а человеком он становится благодаря учителю. И если у тебя разногласия с учителем, уйди от него, но не выступай против. Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но не может проснуться то, чего нет. Совесть — функция души, а у предателя ее нет. Данте глубоко подметил, что едва предательство душа свершила, вселяется тотчас ей в тело бес и в нем остается, доколе срок для плоти не угас. Кроме того, предатель обычно объясняет свой поступок интересами дела. Дескать, он выступает против учителя не из желания причинить ему вред, а потому что идеи его уже устарели, его деятельность является тормозом для дела и тому подобное. Предатель, для того чтобы оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности, доколе срок для плоти не угас. Несколько слов о личности предателя. Предатели бывают активные и пассивные. Роднит их то, что у них нет своего дела, они паразитируют и живут за счет творческих личностей. Кто бы знал об Иуде, если бы не было Иисуса Христа? Таким образом, предатель всегда вторичен. Наукой установлено, что без положительных эмоций жить невозможно, а их можно получить только в творческом труде, 6 частей, и в любви, 1 часть. Когда же нет своего созидательного творческого труда, человек становится предателем, разрушая то, что создал другой. Пассивным предателем можно считать Евгения Онегина. Так, от скуки ухаживая за Ольгой, он провоцирует Ленского на дуэль и убивает его. Активный предатель — Печорин. Он ухаживает за княжной Мэри, неопытной девушкой, скрывая свой роман. Итак, не хочешь стать жертвой предательства? Не заводи преданных людей. Приобрети иммунитет к восхищению. Не избавляй, но и не преследуй. Помните треугольник судьбы, о котором мы говорили в главе 3. Предательство бывает осознанным и неосознанным. Но расплата в обоих случаях одинакова. Порой предатель не осознает, что он предатель, ведь когда Иуда осознал, что он предатель, то ударился. Предательство партнера по общению обычно начинается с сомнений. «Сомнение предательству равно», — гласит восточная мудрость. Я знаю одного руководителя, который никогда не берет к себе на работу сотрудников, которые в нем сомневаются. И это абсолютно правильная позиция. Ведь если я сомневаюсь в человеке, то, следовательно, вижу или предполагаю у него наличие таких черт, которые меня не устраивают. И какая разница, есть ли они на самом деле или нет? Я-то веду себя с ним так, как будто они в нем есть. Это постоянный источник ненужных тревог и волнений. Не лучше ли сразу отказаться от общения? Я своим слушателям всегда говорю примерно следующее. Если вы сомневаетесь, ходить ко мне на лекции или не ходить, то не ходите. Если в другом месте вам будет хорошо, буду рад за вас. Но если вам там будет плохо, то ваша душа будет со мной. А потом душа приведет и тело. В свете вышесказанного ясно, что если при принятии жизненно важного решения возникают сомнения, лучше отказаться от своего намерения, например, строить семью с данным человеком. Но если уж общение началось, то доверять надо, безраздельно и без сомнений. Следование этому правилу привело меня к тому, что сейчас врагов в ближайшем окружении у меня нет. Мне могут возразить, что я заблуждаюсь, ну что ж, может быть, но это лучше, чем не иметь врагов, но думать, что они есть. Ведь если я живу с чувством, что у меня нет врагов, то плохо мне бывает только в тот момент, когда мне сделают пакость. А если я сомневаюсь в своих друзьях, то мне плохо всегда. Я даже научился зарабатывать на своей доверчивости. Начиная какие-либо дела с новым партнером, я безраздельно ему доверяю. Тем самым на недобросовестного человека я произвожу впечатление простачка, и он меня обманывает. Но ведь первое дело всегда незначительное. Так у меня образовалась картотека людей надежных и ненадежных, а это уже неплохой капитал. Кроме того, появляется возможность сотрудничать с надежными людьми, в которых я уверен. И если что-то не получается, то я знаю, что все дело в обстоятельствах. В общем, как говорил Расул Гамзатов, не вини коня, вини дорогу. А как в семейной жизни? Если я считаю, что жена мне изменила или может мне изменить, и все же продолжаю с ней жить, то кто я тогда? Как говорил Франкл, ревность всегда глупа. Она возникает или слишком поздно, или слишком рано. Каков же вывод? Когда появились сомнения в верности супруга, или разводись, если дальнейшее совместное проживание для тебя в этом случае невозможно, или сохраняй семью и не изводи, не оскорбляй партнера своими сомнениями. А теперь воспроизведу диалог с одной из моих больных. Она. Вы знаете, меня мучает вопрос, не изменяет ли мне муж. Эта мысль не дает мне покоя. Я. Скажите, какие у вас есть основания для такого вывода? Она. Поздние приходы, бывает невнимателен и тому подобное. Я. А зарплату он отдает? Она. Да. Я. Дома ночует каждый день? Она. Да. Я. Скажите, пожалуйста, если вы узнаете точно, что он изменяет вам, вы с ним разойдетесь? Она. Нет. Я. Так я вам скажу точно. Он вам изменяет. Она. Не может быть, как вы можете знать? Я. С ваших слов. Поздние приходы, невнимательность и тому подобное. Думаю, комментировать этот диалог нет нужды. А в заключение мне хочется повторить еще раз восточную мудрость. Сомнение предательству равно. И еще хочу сказать вам, что я видел пятый ров девятого круга ада. В девятом круге ада по Данте мучаются предатели, но у Данте их только четыре, как я уже писал раньше. Пятого рва он не видел. Может быть, и вы там когда-нибудь побывали. Должен вам сказать, там очень хорошая, достойная компания. Это те, кто предают самих себя. Не становятся сами собой, не выполняют той программы, которая в них была заложена еще при зачатии, а живут непонятно ради кого и ради чего. Быть в пятом рве ада значит учиться делу, которое тебе не нравится, и длительное время заниматься неинтересной для себя работой, которая вызывает у тебя глубокое неприятие, или жить со сварливой женой, или ревнивцем, или тираном-мужем, которые тормозят их развитие. Она должна была стать актрисой, но пошла в институт связи. Не играть она не могла и устраивала сцены мужу, который бил ее. Он был поэтом, а стал врачом. Все время он писал стихи по случаю, а ведь медицина требует полной отдачи. Он не стал ни врачом, ни поэтом. Она хотела стать врачом, но стала инженером. Все свободное время собирала травы. В конце концов стала целительницей и великолепно отправила нескольких человек на тот свет. Талантливый математик становится тренером по альпинизму, начинающий блестящий экономист становится женой военнослужащего, который потом ее бросает. Она остается одна с почти взрослой дочерью и дипломом с отличием об окончании института, но уже без знаний и энергии. Список этот я могу продолжать до бесконечности. Почти все мои подопечные пациенты и невротичные люди никак не могли найти себя. Они шли не в те институты, не с теми строили совместную жизнь и вообще ввели не свою жизнь. И вместо того, чтобы выйти из этого круга ада, продолжали тянуть лямку, обездоливая себя и человечество. Несли свой крест, хотя можно было бы его сбросить. Не развиваясь, не становясь самими собой, они предают не только себя, но и весь мир, всю природу. Одного мудреца спросили, почему он не стал таким, как один великий человек. Он на это ответил так: «Если я стану таким, как он, то кто же станет таким, как я?» Вот мы и стараемся помочь нашим подопечным стать самими собой. А те, кто верит в Бога, должны понимать, что они предают самого Бога. Ведь Он их создал, и они должны выполнить эту программу, заниматься собою, сделать себя, а не защищать Бога от иноверцев. Бог сам себя защитит. И в заключение хочу вам еще раз повторить, как отличить лисицу от Иуды. Прежде всего, по интенсивности восхваления. Иуда восхищается тобой энергичнее, чем хвалит лисица. Но все-таки главное — это качественное отличие. Лисица хвалит, а Иуда восхищается. Лисица хвалит какое-то одно качество, об остальных упоминает вскользь. Иуда восхищается тобою целиком и готов все бросить и идти за тобой. Но еще нужно отличать восхищение человека, который тебя любит, от восхищения Иуды. Напоминаю, принять восхищение можно только от человека, которому от тебя уже больше ничего не нужно. В реальной жизни таким человеком может быть жена, которая все имеет от мужа и продолжает им восхищаться. Для женщины это муж, который уже имеет все, что можно иметь от жены, и продолжает ею восхищаться. Знай, что все остальные, которые тобой восхищаются, — Иуды. Раздел 11. Лжец. Вот уж не знаю, куда его отнести. То ли к донорам, то ли к вампирам. Нет, все-таки это вампир. Здесь речь идет не о той откровенной лжи, которая достойна осуждения и которая была нормой жизни в эпоху социализма для верхов. Представители низов были неоднородны. Некоторые верили, некоторые сомневались, некоторые точно знали, что это ложь. Я никого не осуждаю и не оправдываю. Да и сам одно время верил, затем сомневался, потом все понял, но молчал. А через некоторое время придумал, как говорить правду. Ведь психологическое айкидо родилось в 1980 году, окрестил я его позже. Сейчас я хочу поговорить о тех лжецах, которые лгут, не осознавая этого, и лгут из благородных побуждений, например, ложь во спасение. Лгут не только себе, но и другим. Более того, с помощью приемов психологической защиты они стараются скрыть от самих себя правду. Сами нуждаясь в помощи, они ее не просят, а оказывают другим. То есть фактически становятся донорами. В вампиров они превращаются, когда приходят на прием к психологу и врачу-психотерапевту, стараясь высосать из них побольше психологических соков, но не для себя. Потом они отдадут их своим штатным вампирам. Основная психологическая характеристика трусливого лжеца. Неосознаваемый страх получить осуждение неблизких людей. Трусость принимает форму гостеприимства, щедрости, галантности, принципиальности и даже храбрости. Проявление этой трусости вы можете видеть повседневно. Это чаевые малознакомым людям, таксистам, официантам, швейцарам и так далее. Это обильное угощение, многократно превышающее биологические потребности гостей. Это поднятие тяжестей с последующим многомесячным лежанием в постели. Это уход с урока из солидарности. Потом трусливые лжецы вытягивают психологические соки из своих близких. Ведь от ненужных трат и от их болезни страдает семья и партнеры по работе. Более подробно об этом я рассказал в своей книге «Психологическая диета», 1993 год. Благородный лжец лжет из благородных побуждений. Часто мы можем наблюдать это в семейно-сексуальных отношениях. Одна моя пациентка, 26 лет, по совету врача, разыгрывала из себя страстную женщину, испытывая при этом отвращение к сексуальным действиям. Она любила своего мужа, ценила за его человеческие качества, заботливость, хорошие заработки и прочее. То есть формально брак выглядел счастливым. Результат? У нее возникли истерический невроз, гастрит, колит и фибромиома матки. Муж вынужден был ухаживать за ней и страдал от частого полового воздержания. Когда я ей предложил все рассказать мужу, она с ужасом отказалась. Я с ней согласился. Ведь ее супруг считал, что у него страстная жена, а сам он — великолепный мужчина, способный доставить любимой женщине райское наслаждение. Что было бы, если бы он узнал правду? Он сразу почувствовал бы себя насильником. Но ведь он и так страдал от болезней и истерик жены. Подробнее эта тема рассмотрена в главе 3. К сожалению, ложь распространена повсеместно. Довольно часто все воспитание сводится к обучению ребенка лгать. Вначале он сопротивляется этому, но потом привыкает. Ибо лгать безопаснее. Ребенок такой, какой он есть, нам не нужен. И мы стараемся его подогнать под соответствующие образцы. Он вынужден нам лгать, чтобы обеспечить себе безопасное существование. Потом привыкает к этому, и лицемерие становится его сутью. Все это называется умение себя вести или умение держать себя в руках. Вначале ребенка учат скрывать свои чувства. «Что разнюнился, как девчонка? Я тебя такого не люблю». А ведь это говорят родители, которых он любит. Потом он перестает замечать, что скрывает свои чувства. Мало того, когда возникают негативные чувства, лицо его остается совершенно спокойным и приветливым. Так человек приучается играть роль благополучной и сильной личности. К нему обращаются за помощью в те минуты, когда он сам в ней нуждается. Придя в кабинет врача, он рассказывает о своих неудачах с улыбкой. Это страшная улыбка. Я уже научился видеть за ней глубокую личную драму. Благородные лжецы, которые нередко не могут плакать, кого обманывают? Прежде всего себя, а потом и близких. Сдерживаемые чувства прорываются в самое неподходящее время. А вот еще пример такой неосознанной лжи. Они жили счастливо, гражданским браком почти 5 лет, и были очень довольны друг другом. У него был один недостаток. У него были чересчур высокие сексуальные потребности. Он занимался сексом не то чтобы часто, всего 1-2 раза в день, но долго, по часу-полтора до получения оргазма. Прежние его связи заканчивались, потому что подружки не выдерживали такого сексуального режима, а иметь нескольких женщин он не желал. Но последняя подруга приветствовала такой ритм, и они решили узаконить это положение. Появился ребенок. Пока ребенок был маленьким, Он относительно спокойно относился к вынужденным сексуальным ограничениям. Однако, когда ребенок подрос, жена по-прежнему оставляла его на скудной сексуальной диете. Но ведь она знала его аппетит. Вот такой неосознаваемый обман. Все его расчеты на нужный ему секс лопнули. Он завел себе любовницу, жена устроила скандал. Вот и решайте сами, дорогие мои читатели, кто кого обманул. Надо сказать, что создание такого предприятия, как семья, чаще всего начинается с неосознаваемого обмана. Ожидания, как правило, не сбываются. Человека учат скрывать не только негативные, но и позитивные чувства. А что остается делать? Ведь твои друзья, если заметят твою радость, моментально постараются вывести тебя из этого состояния. Прав был Ницше, который считал, что не соучастие, а сорадость создают друга. У нас люди часто просто боятся сказать, что им хорошо, чтобы не сглазили. Даже мне, врачу, больные, которые ко мне хорошо относятся, боятся сказать, что им стало лучше. Но ведь радость не в радость, если ее невозможно выразить и разделить с другими. Человека учат скрывать не только чувства, но и мысли, желания и мотивы поступков. Его заставляют просить прощения, хотя он не чувствует вины, радоваться, хотя в это время на душе кошки скребут, выражать печаль, хотя в это время душа поет. В результате он думает одно, чувствует другое, делает третье и начинает жить чужой жизнью. Формируется набор не только ролей, но и масок, которые надевают на себя люди в процессе общения. Потом человек уже всю энергию тратит не на собственное развитие, а на сохранение этих масок в целости и сохранности. На многочисленных мероприятиях, в которых нам часто приходится участвовать, по сути дела, демонстрируются роли и маски. Дорогие мои читатели, я знаю, что вы пока еще не имеете своих машин и пользуетесь городским транспортом. Те, кто их имеет, мои книги не покупают. Интерес ко мне и к моим исследованиям у них появляется тогда, когда они их теряют. Присмотритесь к пассажирам, которые едут с вами. Практически у всех на лице застыло выражение озабоченности. Они в это время пытаются решать свои проблемы. Видно, что им плохо. Они как бы отрешены от окружающего мира. Конечно, ничего путного они в это время не придумают, ибо они не здесь и теперь, а где-то в прошлом или будущем, где решения проблем нет. Тем не менее, сейчас они сами по себе, и хотя бы можно понять, что им плохо. Но вот они встречают знакомого. Тут-то вы и сможете увидеть, как они входят в роль, которую привыкли играть, общаясь с данным человеком, как они надевают соответствующую маску, и даже могут вдруг стать внешне привлекательнее. Но это уже не они. Невротичный человек не только не хочет отказаться от своих ролей и масок, но еще и гордится ими. Он их постоянно совершенствует и бывает огорчен, если по каким-то причинам не может сыграть свою роль или если маска вдруг с него свалится. Иногда он даже не знает, где он и кто он. И мне в это время хочется крикнуть: «Люди, ау! Где вы? Кто вы? Ведь вы гораздо лучше и красивее, и уникальнее, и ценнее, чем эти маски, которые вы на себя надеваете, и роли, которые играете. Найдите себя!» Но я не кричу не потому, что скрываю свои чувства, а потому, что просто перестал ходить на демонстрации этих ролей и масок и организовал кросс. Приходящие к нам уставшие и больные люди с нашей помощью отказываются от играния ролей и снимают маски, а высвободившуюся энергию используют для личностного роста. А это становится возможным, когда человеку удается избавиться от неосознаваемой лжи, забирающей всю энергию, которая должна идти на творчество и созидание. Раздел 12. Миляга. Этот вид вампира встречается повсеместно. Его можно встретить на службе, в личной жизни, на отдыхе. В психологической геометрии таких людей называют кругами. Эти люди стараются всем сделать хорошо, но получается нередко так, что делают всем плохо. Вариант «милый начальник». Сразу предоставлю слово своему подопечному. Долгое время у нас был начальник типа синей бороды. Натерпелись мы от него по полной программе. Когда его в конце концов сняли, это место занял наш общий друг. Мы лет 15 назад вместе работали. Потом его служба проходила в другом городе. Там он себя неплохо зарекомендовал. Мы приветствовали это назначение. К нему всегда можно было зайти в кабинет, Он всегда напоит чаем и постарается быстро и оперативно решить все твои вопросы. В общем, мы получили свободу. Дела у каждого из нас пошли в гору, показатели учреждения стали выше, и мы вздохнули полной грудью. Но через некоторое время вскрылась его вампирья сущность. Увеличение объема дел часто требовало отлучек во время рабочего дня. Он никогда не возражал против этого. «Нет проблем, конечно же, иди и делай», — было его любимым выражением. И вот, как-то отпросившись у него, я подошел к своему напарнику с просьбой меня подменить. Оказывается, он его отпустил с работы на это же время, еще раньше. Мы с напарником конфликтуем, а он оказывается в стороне. Он завел обычай отмечать дни рождения и прочие ритуалы и настаивал, чтобы все мы присутствовали. Возражать было трудно, работа у нас была творческой, но он пытался авторами наших изобретений сделать и простых исполнителей, которые просто выполняли техническую работу. Его-то мы включали без возражений, но лиц, которые даже не понимали, что здесь делается что-то новое, да и не претендовали на это, нам не хотелось включать в число авторов. В общем, он хотел, чтобы все были под навесом. Некоторые под навесом сидели на стульях, а те, которым стульев не хватало, сидели на плечах тех, кто сидел на стульях. Через какое-то время дезорганизация в работе была полная, каждый делал, что хотел. Учреждение потеряло свое лицо, хотя общий воловой продукт оставался высоким и даже рос. Самое интересное, что и пожаловаться на него не было никакой возможности. Так и слышишь реплику вышестоящего начальника. «Ну, если этот вас не устраивает, то и я тогда не знаю, кто вам еще нужен». Вариант «Милый арендодатель». Один из моих подопечных, имеющий сеть магазинов, настрадавшись от грубости своего арендодателя, нашел, наконец, милого. Они очень тепло поговорили, он показал помещение, которое вскоре освобождается, договорились о сроках, все было очень мило. Но когда пришло время занимать помещение, он предложил временно занять совсем другой, явно неудобный офис, и мило объяснил, что арендаторы попросили его, чтобы они остались еще на какой-то срок, и он не мог им отказать. А ведь уже были даже заказаны машины на переезд. И ругаться-то с таким милым парнем даже как-то неловко, ведь обещал все уладить. Мой подопечный отказался арендовать у него помещение и правильно сделал. Ведь известно, что самым постоянным является то, что временно. Вариант «Милая женушка». «Я очень удачно женился. У меня очень милая жена», — рассказал мне мой подопечный. «Она старалась мне угодить, выполнить мое любое желание. В доме был идеальный порядок. Я всегда был чисто и красиво одет. Она очень сердилась, когда я надевал светлую рубашку на второй день. Тебе ничего не скажут на работе, если ты будешь неопрятно одет, а осудят меня». Так продолжалось довольно долго. Я уже привык к ее заботам и даже перестал предлагать ей помощь, которую ранее она отвергала. Интим тоже был очень высокого качества. Все, что она делала для меня, она делала с любовью. Ее это не тяготило. Мы ходили в гости, к нам приходили гости. Последнее было самым трудным моментом. Когда мы готовились к приему гостей и во время самого праздника, я переставал существовать. Все лучшее — гостю. Да и когда собирались в гости, суеты было много. Но постепенно жизнь усложнялась, появились дети. Когда закончились все декретные отпуска, она вышла на работу, и на работе она была милой, безотказной работницей. Вы теперь уже догадываетесь, что через какое-то время ее на все стало не хватать. Пришлось сокращать фронты. Она прежде всего сократила интимные отношения. Не то чтобы она мне отказывала, просто она так много возилась по хозяйству, что я успевал засыпать. Далее я сам сократил прием гостей и походы в гости. Но все равно она уставала. Появились у нее и болезни. Мы значительно сократили заготовки продуктов на зиму. Но вот нанять домработницу мне не удалось. Было яростное сопротивление. Не удалось оторвать ее от заботы о детях. Пришлось мне принять активное участие и в домашней работе, и в воспитании детей. Но все равно времени и сил на интим у нее не хватало. Но она не жаловалась. Направить ее на лечение было большой проблемой. В общем, превратился в женатого холостяка. Но самое страшное, что я и пожаловаться-то на нее никому не могу. Мои слушатели, как мужчины, так и женщины, скажут: «Такая милая женщина, это же божий человек. Если тебе такая не подходит, то просто неизвестно, какая тебе жена нужна. Коллекция меляк у меня большая. Примеры я могу продолжить, но я думаю, дорогие мои читатели, у вас уже сложилось представление о вампире Меляга. Вероятно, что и вы в своей жизни встречались с такими вампирами. Раздел 13. Вампиры внутри нас. Аутовампиризм. Мой рассказ о психологическом вампиризме был бы неполным, если бы я не рассказал, как человек съедает самого себя. Эта история уходит в глубокое детство. Весь процесс воспитания является процессом привития определенных правил, принципов, наставлений, которые потом начинают съедать человека, если он слепо следует им. Фактически мы находимся в прокрустовом ложе писанных и неписанных правил. Мало того, мы так привыкаем к ним, что принимаем их за свою суть. И думая, что живем для себя, на самом деле живем для этих правил, отдавая им всю свою душевную энергию. Правила, принципы, наставления, эти аутовампиры не дают нам покоя даже во сне. Вся современная психология и психотерапия направлены на выявление и уничтожение аутовампиризма. Ученые дают ему разные названия. Эдипов комплекс, Фрейд, комплекс неполноценности, Адлер, интроекция, Перле, внутренний родитель, Берн, система отношений, Месищев, сверхценная идея, многие психиатры. Вампиры, живущие в человеке, высасывают из него все соки. И все психотерапевтические системы направлены на то, чтобы изгнать из человека этих вампиров, помочь ему стать самим собой. Имя им — Легион. Хорошо удавалось их изгонять Иисусу Христу. Иногда вампиры набирают силу и начинают действовать от своего имени. Тогда у человека развивается психоз. Поведение человека становится неправильным, и он попадает в психиатрическую больницу. Но чаще они действуют хитрее и выступают от нашего имени, и мы начинаем думать, что мы — это они, а наши подлинные интересы оттесняются на задний план. Вампиры вступают в союзы друг с другом. Довольно часто они втираются к нам в доверие, и мы полагаем, что нам без них не обойтись. Кстати, живут они за наш счет, пожирая львиную долю добычи, оставляя нам крохи с барского стола. В периоды тяжких испытаний их голос умолкает, и наша задавленная суть спасает нас, иногда попутно и изгоняет этих вампиров. Но часто вампиры опять выживают и пользуются результатами нашей победы, и мы опять влачим жалкое существование, добывая для них пищу и ведя такой образ жизни, который они нам навязывают. Итак, всех их не перечислишь. Может быть, стоит написать отдельную книгу под названием «Аутовампиризм». Сейчас я назову только основных. Вампир, ты должен. Пожалуй, он король всех остальных вампиров. Для того, чтобы мы его не узнали, он трансформируется под нас, и мы считаем, что он — это я. Выступает он от нашего имени. При его дворе куча его младших родственников. Все его требования принимают благородные формы. Маленький пример из клинической практики. У одного человека заболела поясница. Это его суть просигнализировала, что нужно остаться дома и отлежаться. Полежал бы с недельку, и все бы прошло. Но тут вступает вампир «ты должен», и он с больной поясницей идет на работу. «Я должен работать», — говорит он сам себе, хотя на самом деле это шепчет ему вампир. «Я не должен подвести своих коллег, ведь им тяжело будет без меня». Превозмогая боль, он работает весь день. Возвращаясь домой, с трудом поднимаясь на третий этаж, он видит, как его соседка с пятого этажа несет тяжелую сумку с продуктами. Его суть хочет извиниться, сославшись на боль в пояснице, но дракон «ты должен» ему шепчет: «Я должен ей помочь, я же сильный». Боль в пояснице, сигнал нашего реального «я», нашего организма, уже кричит: «Да хватит тебе всем помогать, справиться и без тебя». Но вампир «ты должен» настаивает. Он помогает. Боль усиливается. С этой болью он еще и едет в служебную командировку, а потом болеет несколько месяцев, а его друзья, из-за которых он больным вышел на работу, работают за него почти год. Нужно уметь различать этих вампиров. Дорогие мои читатели, все вы, конечно, смотрели фильмы ужасов. Там часто бывают такие сюжеты. В обычного человека вселяются чудовища. Там они растут, а потом вылезают оттуда в самый неподходящий момент, настаивая на своем. В это время человек становится глухим к доводам рассудка. Типичная сцена из клинической практики. В конце декабря у человека развелось обострение язвенной болезни желудка. 22 декабря боли стали невыносимыми, и наш герой пошел на прием к доктору. Врач предлагает стационарное лечение. Больной отказывается. Врач настаивает. И тут вылезает вампир «ты должен», и врач слышит решительный ответ. «Доктор, не будем обсуждать этот вопрос. Заканчивается год. Я должен быть на работе. Я должен поздравить коллектив с успешным завершением года. И, наконец, я должен встретить Новый год в кругу семьи. У нас такая уже многолетняя традиция». Это голос вампира. Категоричный, волевой, безапелляционный. Я уже научился различать эти голоса у других. Беседуешь с человеком спокойно, нормально, по-деловому, и вдруг из его рта вылезает этакий вампир в форме дракона и заявляет: «А я лично считаю, что, несмотря ни на что, должен...» Голос крепнет, голова горделиво откидывается назад, мысль в глазах исчезает. Все. Беседу нужно заканчивать. Все равно вампира не переспоришь. Вот, к сожалению, не всегда узнаешь голос своего вампира. Очень хитро маскируется. А различать их себе нужно. Избавляться от них необходимо. В нас и друзей много, но они, как правило, сигнализируют нам об опасности в виде болей. Но часто мы пытаемся заглушить этот голос, считая его вражеским, и не принимаем должных мер. Кстати, у пациента, о котором я говорил выше, болезнь прогрессировала, он вместо настоящего лечения принимал обезболивающие средства и 29 декабря попал на операционный стол в связи с перфорацией язвы. В желудке дырка образовалась, и содержимое желудка попало в брюшину. Все это сопровождается очень сильными болями, и если не сделать срочную операцию, то смерть неминуема. Не всегда они выходят на внешнюю коммуникацию. Когда мы работаем, выполняя профессиональную деятельность, они позволяют нам выполнять необходимые задания, хотя и здесь иногда вмешиваются. Нужно же добывать хлеб насущный для него же. Голоса их раздаются чаще в наше свободное время, и личную жизнь портят основательно. Ближайший родственник вампира «ты должен» — это вампир «нельзя». Чего только нам нельзя делать! У каждого из нас этот вампир принимает разные одежды. Эти вампиры оттесняют наши истинные «должен» и «нельзя». Так вот, мы должны расти и развиваться, и нам нельзя тормозить это развитие. Но вернемся к вампирам, которые сидят в нас. Назову лишь некоторых. Тебе еще рано, тебе уже поздно, погуляй ты еще молод, успеешь наработаться. Не высовывайся, будь как все. Как тебе не стыдно? Неудобно, что скажут люди и тому подобное. Действия эти приводят человека к трагедии. Человек не идет на риск, ссылаясь на то, что пока еще рано, отказывается от заманчивых предложений. В другой раз он заявляет, что уже поздно, не уделяет должного внимания учебе и отстает в развитии. Часто аутовампир удерживает того, в ком поселился, когда человеку хочется заявить о себе. Или, подчиняясь требованиям аутовампира, отказывает себе во многом и даже необходимом, делает не то, что хочется, и не делает то, что нужно делать. Почему этих вампиров бывает трудно разоблачить? Потому что они нацепили на себя одежды наших друзей. Ведь действительно бывают случаи, когда еще рано, а бывает, когда уже поздно. Отдыхать действительно нужно, и не всегда стоит выделяться. Задача. Отгадайте, дорогой мой читатель, чей это голос. Мужчина 30 лет делает предложение женщине 40 лет. Они любят друг друга, ей хочется быть с ним, но голос в голове ей шепчет: «Не нужно, он тебя бросит через несколько лет и останешься у разбитого корыта». И она отказывает ему. Конечно, это голос вампира по имени «муж должен быть старше жены». А внедрился он, может быть, даже в раннем детстве. Если бы не воспитание, разве она ему бы отказала? Когда вам бывает трудно принять решение, я предлагаю вам подумать, как бы вы поступили, если бы жили в пещере. Так и сейчас так же поступайте. Конечно, эта женщина, если бы не была одержимой, то сразу бы дала свое согласие. А вот что написала моя ученица, молодая женщина 28 лет, которой удалось отцепиться от многих вампиров. А самое главное, она избавилась от аутовампиризма и убила в себе дракона, ты должен. О победе. Победа — это всегда радостно. Что приносит нам победа? Положительные эмоции, сознание собственной значительности, опыт, возможность учиться на своих успехах. Победа над кем-то или достижение какой-то вершины — это результат роста, следствие роста. Но самая радостная победа — это победа над собой, победа в сражении с самим собой. Это и поражение, и победа одновременно. Поражение своей худшей части и триумф всего лучшего, что есть в тебе. Это и смерть, и рождение, и конец, и начало. В этой схватке оба противника в совершенстве знают друг друга. Они имеют равные шансы на победу. Это самая справедливая, самая объективная борьба. И тем ценнее в этом случае победа. Если тебе непременно нужно кого-то побеждать, победи самого себя. Это самая сладкая победа. Дорогие читатели, изгоняйте из себя этих чудовищ. Это несложная, но перспективная работа. Нужно только набраться мужества и заменить слова вампира «должен», «неудобно», «считаться» на слова разума «вынужден», «можно», «учитывать». Я не должен, а вынужден делать это. Мне можно, вокруг умные люди, поймут, не осудят. Я не считаюсь с мнением окружающих, но учитываю его. Помните, что только став самим собой, можно стать полезным и себе, и людям. А для того, чтобы вдохновить вас, я приведу полностью отрывок о трех превращениях из книги Ницше «Так говорил Заратустра». Три превращения духа называю я вам. Как дух становится верблюдом, львом верблюд, и, наконец, ребенком становится лев. Много трудного существует для духа сильного и выносливого, который способен к глубокому почитанию, ко всему тяжелому и самому трудному стремится сила его. Что есть тяжесть, вопрошает выносливый дух, становится как верблюд на колени и хочет, чтобы хорошенько навьючили его. Что есть трудное, так вопрошает выносливый дух, скажите, герои, чтобы взял я это на себя и радовался силе своей. Не значит ли это унизиться, чтобы заставить страдать свое высокомерие, заставить блистать свое безумие, чтобы осмеять свою мудрость? Или это значит бежать от своего дела, когда оно празднует свою победу, подняться на высокие горы, чтобы искусить искусителя? Или это значит питаться желудями и травой познания и ради истины терпеть голод души? Или это значит больным быть и отослать утешителей и заключить дружбу с глухими, которые никогда не слышат, чего ты хочешь? Или это значит опуститься в грязную воду, если это вода истины, и не гнать от себя холодных лягушек и теплых жаб? Все самое трудное берет на себя выносливый дух, подобно навьюченному верблюду, который спешит в свою пустыню, спешит и он в свою пустыню. Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение. Здесь львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в собственной пустыне. Своего последнего господина ищет он себе здесь, врагом хочет он стать ему и своему последнему богу, ради победы хочет бороться он с великим драконом. Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть господином и богом? «Ты должен», — называется великий дракон. Но дух льва говорит «я хочу». Чешуйчатый зверь «ты должен», искрясь золотыми искрами, лежит ему на дороге, и на каждой чешуе его блестит, как золото «ты должен». Тысячелетние ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший из драконов. «Ценности всех вещей блестят на мне». Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность — это я. Поистине, «я хочу» не должно более существовать. Так говорит дракон. Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетворяет навьюченный зверь, воздержанный и почтительный? создать новые ценности. Этого не может еще лев, но создавать свободу для нового созидания — это может сила льва. Завоевать себе свободу и священное «нет», даже перед долгом, для этого, братья мои, нужно стать львом. Завоевать себе право для новых ценностей — это самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя. Как свою святыню любил он когда-то, ты должен. Теперь ему надо видеть даже в этой святыне произвол и мечту, чтобы добыть себе свободу для любви своей. Нужно стать львом для этой добычи. Но скажите, братья мои, что может сделать ребенок, чего не мог бы даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребенком? Дитя, есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся колесо, начальное движение, святое слово самоутверждение. Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждение. Своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом верблюд и, наконец, лев ребенком. Много раз читал я этот отрывок своим ученикам и пациентам, и каждый раз все были глубоко взволнованы. В аудитории наступала какая-то особая тишина, и мне уже не надо было долго объяснять, как это важно — найти свой мир. На этом я заканчиваю далеко не полное описание типов психологических вампиров. Хочется знать ваше мнение, и я не прочь получить от вас письма. Если эта тема вызовет интерес, в следующем издании книги моя коллекция психологических вампиров будет пополнена. А теперь несколько слов на прощание и донорам, и вампирам. Никакие вы не доноры и не вампиры. Вы просто психологические дети, эмоционально незрелые люди. Об этом я уже говорил в начале данной главы. Вот показатели, по которым можно отличить зрелую личность от незрелой. Незрелая личность пытается изменить других людей, приспособить их к себе. Зрелая личность пытается изменить себя, переходит на саморегуляцию. Эти признаки описал Перлс. При конфликтах незрелая личность говорит: «надо мной издевались». Зрелая личность утверждает: «я позволил над собой издеваться». Незрелая личность пытается изменить обстоятельства.